Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы герои поражения Якова Гордина и гвардия Петра Великого как военная корпорация. Во второй части передачи Опералия и Пласидо Доминго. Листая вышедшую в РГГУ монографию Екатерины Болтуновой «Гвардия Петра Великого как военная корпорация», я отмечаю, что это не совсем военная история. Подробнее о книге и о роли гвардейцев в петровских преобразованиях расскажет Илья Смирнов.
Монография посвящена двум старейшим гвардейским полкам – Преображенскому и Семеновскому – на раннем этапе биографии при жизни основателя. Почему не только военная история? Ну, в самом начале книги приведены подсчеты. Треть элиты государственного управления в 1730 году составляли люди, начинавшие службу в гвардии. 41% имели к ней отношение в один из периодов своей карьеры. 45% бывших гвардейцев стали сенаторами. Но я бы начал рассказ о книге от противного. Недавно очередной информатор по общественным наукам объявил через газету: «Неправда, что были успехи при Петре Первом. Все достижения Петра кончились с его смертью. Хваленый флот просто сгнил».
Ну, флот-то понятно, что с тех пор сгнил. А простите, как это все кончилось? Совсем ничего не осталось?
Ну, буквально ничего. Чего не хватишься, ничего не осталось. Ни армии, ни флота, ни города Петербурга, ни академии, ни первых научных экспедиций, ни газет, в которых можно печатать глупости. Конечно, такие заявления – проблема не 18 века, а 21-го. В каком состоянии находятся наши академические институты и что за персонажи ими руководят? Но показательно, что Петр I остается участником общественных процессов. На него нападают, как на живого политического противника. Работа Екатерины Михайловны Болтуновой, напротив, подчеркнута академичная, очень дотошно. На огромном материале из источников воссозданы порядок комплектования гвардии, социальное происхождение, привилегии, взаимоотношения в своей среде, с императором, с другими военными и гражданскими лицами, полномочия, функции в государстве. Я цитирую: «От активного и порою героического участия в войнах до конвоирования арестантов и сопровождения грузов, от внешнеполитического представительства до посадки растений в летнем саду. Организация экономики в изначальном нормальном значении – хозяйство. Далее – разведка. Поручик гвардии Кожин был послан под образом купчины в Индию. Вместе с ним группа морских офицеров и навигаторов, в задачу которых входил осмотр Каспийского моря и территорий». И тому подобное. Дипломатия. Капитан Измайлов был чрезвычайным посланником в Китае. Майор Румянцев в Стамбуле. По моей части. Преображенцу Скорнякову Писареву было поручено составить новый летописец. И по вашей. В 1716 году блейб-гвардии Преображенском полку играло до 40 музыкантов, флейтистов, трубачей, волторнистов, барабанщиков или таврщиков. В книге все время встречаются такие формулировки: «Обер-прокурор и гвардеец Скорняков-Писарев. Ведением полицмейстерской канцелярии занимался Девиер, являвшийся одновременно капитаном Преображенского полка. Действительный камергер и лейтенант Чевкин». Автор монографии сама осторожна в выводах и неодобрительно отзывается об исторических работах, в которых прошлое модернизировано под политический заказ. Кстати, приведены забавные цитаты из сочинений о Петре, опубликованных за рубежом в период Холодной войны. Вот Фуллер в известной обобщающей работе о военной истории называет Петра I прародителем ЧК и АГПУ, а русскую армию периода его правления – бандами татар и калмыков. Другие почтенные специалисты объясняли победу в Северной войне только лишь огромной территорией России. Или же тем, что, цитирую, «русские мужики остановили Карла XII стеной мяса». Это буквально те же самые формулировки, которые появятся в российских изданиях о Великой Отечественной войне под вывеской некоего нового подхода к истории Отечества.
И какие же осторожные, как вы выразились, выводы содержатся в самой монографии? Что за странная корпорация занималась одновременно разведкой и судоводством? Откуда она сама-то вывелась?
Ну, у истоков, как известно, потешное войско юного Петра, и первоначально здесь были представлены выходцы из самых разных социальных слоев. Цитируется указ о приеме в бомбардирскую роту Преображенского полка всяких чинов, желающих вступить в оную. Добровольно записавшиеся крепостные получали существенные привилегии, они сами, а также их вдовы и матери, дети, пасынки и падчерицы освобождались от крепостного состояния, помещики обязывались снабжать таких рекрут и их семейства определенным платежом. В дальнейшем, хотя и сохранялась потенциальная возможность вступления в полки всяких чинов, но они становятся по составу все более дворянскими. К началу 20-х годов 44% личного состава. Но это очень специфическая дворянская привилегия. В основе ее указ Петра о непроизводстве в офицерские чины дворян, не служивших солдатами в гвардии. Разбирал его величество недорослей, знатных самых персон, которых выбрал с 500 или 600 человек, и написал в солдаты в Преображенский полк и Семеновской. И служат князья Голицыны, князья Черкасские, князья Хованские, также иные фамилии знатных. И, как показано в книге, большинство дворян-гвардейцев происходило все-таки отнюдь не с верхних этажей феодальной иерархии. Под конец царствования 513 из 657 указавших свое имущественное положение дворян в Семеновском полку имели не более 5 крестьянских дворов, или же не имели их вовсе. Причем наделение правами и привилегиями не зависело от происхождения. Как отмечал иностранный дипломат, в России дошло до того, что какой-нибудь почтенный член Сената из важнейших родов должен будет являться перед лейтенантом и давать ему ответы. По мнению его коллег, император стремился обессилить как стрельцов, так и дворянство. Стремление унизить дворянство было одной из причин формирования первых регулярных полков. Автор уточняет. Здесь скорее речь идет о формировании особой группы, неприемлющей принципы жизни русского дворянства до Петровского периода. Школа командного состава, параллельный аппарат управления в период слома старой государственной машины. Мы называем Петра реформатором, но слово «преобразование», которое вы употребили вначале, наверное, точнее. Это же были не просто реформы, а настоящая революция сверху. Никакая самодержавная власть, хоть 100 раз божественная, не могла ее осуществить, не сформировав новую альтернативную элиту. Если у нас появится политик уровня Петра, ему придется это учитывать.
Я представила себе реакцию, если сейчас соберут недоросли знатных самых персон и предложат вместо английского пансиона послужить где-нибудь солдатами.
Думаю, если вы им предложите любую другую реальную деятельность, врачом, биологом или там, строителем мостов, они отреагируют точно так же. А политика Петра в этом смысле прямо противоположная нынешним образовательным реформам в кавычках. В гвардию старались зачислить людей, обладающих определенными знаниями или, по крайней мере, грамотных. Формулировка неумения грамоте стала все чаще появляться в качестве причины отставки солдат и сержантов. Но, цитирую, речь в первую очередь шла об арифметике, геометрии, фортификации, черчении. Местом обучения инженеров и артиллеристов являлась бомбардирская рота, при которой организована первая в России артиллерийская школа. Петр заявил о необходимости знаний в области инженерной науки для всех офицеров и унтер-офицеров. Обучающимся в инженерной школе при гвардии начали преподавать французские и немецкие языки, при этом учащимся предоставлялись особые квартиры. Их было запрещено отрывать от науки. Знание инженерного дела было напрямую связано с карьерным ростом. Гвардейцы, обладавшие такими знаниями, переводились в следующий чин, не подвергаясь баллотировке. Государство поощряло реальные, практические знания, и через них открывался путь к карьере. Ну, характерный пример – Абрам Ганнибал. В гвардии сразу после назначения ему было поручено заниматься обучением личного состава. Совершенно иная ситуация в обществе, где самая престижная специальность – баблосос. А все остальные, кто владеет какой-либо профессией, у него на подхвате. Отсюда и тонущие суда, и падающие самолеты. Но это результат определенного исторического выбора. И как показывает, опять же, опыт петровских преобразований, неправильный выбор может быть волевым порядком пересмотрен. Опять же, обращаемся к книге. Гвардия теснейшим образом связана с личностью государя. Собственно, он сам один из гвардейцев. Сразу после коронации Екатерины император поздравил ее первым как полковник Преображенского полка. Петр I сам определял жалования преображенцам и семеновцам по мере их заслуг. В начале века гвардия, вероятно, была известна ему едва ли не полностью. Петр I много знал не только о командном составе, но и о жизни нижних чинов, поддерживал со своими сослуживцами родственные и дружеские связи. В ходу была традиция передавать ему, то есть царю, поклоны и приветы, снабжать новостями и новостишками о различных полковых эксцессах, пьянстве, драке и тому подобное, о маневрах, свадьбах, похоронах, крестинах и стремление копировать своего государя и командира. Естественно, при абсолютной монархии такая близость к коронованной особе имела особую ценность и открывала такие перспективы, что ради них стоило потерпеть тяготы службы. И еще важный момент. Как осторожно формулирует автор, анализ документов полковых архивов позволяет скорректировать известную формулу о том, что в России еще не научились ценить человека. И, наверное, представление о традиционном русском деспотизме в окружении послушных рабов. В книге подробно разбирается принцип коллегиальности в Петровской гвардии. И на многих примерах показано характерное для нее уникальное ощущение собственной значимости и самостоятельность в принятии решений. Выводы о петровской политике в отношении дворянства как о закрепостительной, резко ограничивающей свободы этого социального слоя, не подтверждаются применительно к истории гвардии. А речь идет не о скромной группе приближенных, а более чем о 4000 человек.
Илья, вот я вас слушаю, не получается ли у нас в итоге такое идеализированное представление об эпохе, о самом Петре в духе фильма «Петр I»? Вряд ли он был такой вот ангел, добрый, милосердный.
Нет, ну что вы, теневые стороны царствования в книге отражены. Кроме наук, гвардейцы были лично причастны к пыткам и казням. Ни в коей мере не оправдывая жестокость Петра, следует, во-первых, отметить, что она была направлена против реальных политических противников или, во всяком случае, против тех, кого царь имел все основания считать таковыми. Во-вторых, принцип историзма. Стрелецкие казни существуют не сами по себе, а в контексте эпохи. Ее нравов. Как тогда ценили человека не только в России? Например, что сделали шведы с русскими пленными после сражения под Фрауштадтом зимой 1706-го? Дальше. Коррупция. Ну, пожалуйста, по теме. Фиктивная запись в полке малолетних детей начальства. Оказывается, сам же Петр в нарушение собственных указов положил начало этому безобразию в порядке награды для отличившихся. Родителей, естественно, не детей. Правда, цитирую, такая практика не была распространенной в период Петровского царствования, и даже вышло специальное постановление о необходимости малолетним солдатам выставить за себя на действительную службу людей или же числиться без жалования. Но, видимо, от коррупции никуда не денешься, и при любом строе начальство будет извлекать из занимаемой должности выгоду для себя и своей семьи. Не тем, так другим способом. Вопрос в том, является ли это досадным приложением к каким-то другим более полезным результатам, или наоборот, служба Отечеству – досадное приложение к откатам и офшорным счетам.
Вот к такой жестокой для чиновника альтернативе нас привело обсуждение книги Екатерины Болтуновой о гвардейцах Петра Великого. Напоминаю, что в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. «Герой поражения» – так называется сборник эссе и прозы Якова Гордина о ключевых моментах российской истории XIX-XX веков. С автором книги беседует Татьяна Вольцкая.
Есть три роковых вопроса, на которые много лет старается ответить автор. Что определяло в каждый из поворотных моментов драматический выбор России? Возможно ли были иные варианты пути? Что двигало людьми, мощно влиявшими на этот выбор? Сказано в аннотации книги, само название которой говорит о том, что автор не считает бесспорным выбор многих монархов, вождей и властителей дум, которые вели Россию по ее пути. Почему же все-таки герои поражения? поражения, говорит Яков Гордин.
Ну, герои не обязательно побеждают. В 18 веке даже был такой термин «героическое самоубийство», которому прибег, кстати, Радищев. Античная традиция.
Вообще, античные герои сплошь трагической судьбы.
Мифологический Язон, вполне исторический Цезарь, вполне исторический Помпей. Вообще, наиболее знаменитые античные полководцы часто достаточно плохо кончали, часто от рук собственных сограждан. А что касается этой книги, она выстроена так, чтобы хронологически показать драму людей, которые видели дальше и глубже, и в результате терпели крушение.
Может быть, именно потому, что забегали вперед?
Я бы не сказал, чтобы они забегали вперед. Несчастье России – это запоздалость необходимых действий. В частности, это катастрофическая запоздалость реформ, отмены крепостного права, перехода к хотя бы элементам представительного правления. Это все были вещи необходимые и своевременные. Скажем, начинается эта книга, события 1730 года, попытка ограничения самодержавия, введение элементов конституционного правления, что было не только своевременно, а просто жизненно необходимо. Самодержавный принцип, отсутствие связи настоящей страны и государства вело Россию от тяжелейшего кризиса к другому тяжелейшему кризису. И в конце концов кончилось 1917 году. Я попытался сопоставить вот эту драму, когда был шанс повернуть развитие страны на более рациональный путь, с событиями 1917 года. И, как выяснилось, довольно много просматриваемых параллелей. Ведь потерпели поражение и герои 1730 года, сторонники самодержавия победили, в конце концов. Причем основной причиной поражения вот конституционалистов было внутреннее междоусобица. Нечто подобное произошло в 1917 году в лагере демократии, в результате чего победили сторонники самодержавия. Большевиков в широких кругах тогда так и называли самодержцами.
Да, это действительно драма, бесконечные переходы от самодержавия к самодержавию. Яков Аркадьевич, вы много занимались историей кавказских войн. Вот у вас тут раздел «Кавказ и царь», а за ним перекличка «Во мраке». Это уже ближе к нашим временам.
Это уже история красного террора.
Перекличка «Во мраке» – это же блоковские слова. Он предлагал перекликаться веселым именем Пушкина.
Да, это отчасти блоковские, но буквально это формула Георгия Петровича Федотова и Ходосевича, который в своей пушкинской речи говорил, почему обращаются к Пушкину. Это мы ищем, как нам перекликаться в наступающем мраке.
Здесь есть еще цикл исторических очерков «Предтечи» о реформаторах XIX века, о Белинском, Бакунине, народовольцах, о демократах 17-го года, Милюкове, Гучкове. А вот последний раздел книги называется «Моя армия».
Это проза, цикл рассказов, очень условно автобиографических. То есть события там действительно описаны свидетелем и участником, которых я был во время службы в армии, но главный персонаж, конечно, полностью со мной не рифмуется. И две большие статьи, посвященные армейским проблемам, у меня очень печальные представления о будущности нашей армии. А в русской истории, истории военной империи, армия всегда играла роль не только чисто профессиональную, как армия, но и как некое социально-психологическое явление, чрезвычайно важное, и культурное, кстати говоря, явление. Но надо сказать, что деградация армии шла и в XIX веке.
И дедовщина тогда начиналась.
Наиболее такое фундаментальное сочинение – это «Поединок Куприна». Вот там есть все. И про солдат, и про офицеров. Это конец XIX века. Вот это деградирующая армия.
Мне все же хочется вернуться к перекличке «Во мраке». Там же вы пишете не только о политиках, есть и другие персонажи.
Это Ахматова, Мандельштам, Гумилев, Пастернак. Все это люди, конечно, близкие, скажем, Георгия Петровича Федотова. Я люблю и уважаю. Это один из наиболее близких мне персонажей и мыслителей нашей истории человека. Совершенно очаровательный во всех отношениях и человек редкого, трезвого, ясного и гуманного ума.
Почему все-таки вы решили сделать своими героями героев поражения? Почему это вам показалось так важно?
У меня ни одного героя-победителя не оказалось. Вот я написал 20 книг. В каждой из них есть свой главный герой. Ну кто? Пушкин. Я бы не сказал, чтобы он всех победил. Декабристы. Ясное дело.
То есть лучшие люди в России, как бы самые значительные, оказываются неудачниками?
В общем, да. Хотя это неудачи особого рода. Скажем, у меня есть книга о Толстом. Как писатель, конечно, он всех победил. Но он-то подходил к этому несколько по-иному. Как грандиозная личность, Лев Николаевич, безусловно, проиграл. Потому что он пришел к личной психологической трагедии.
Христос тоже проиграл.
Христос не проиграл. Он, как известно, воскрес и побеждает по сию пору. С Львом Николаевичем так не получилось. Он не воскресал, ему не удалось перевоспитать род человеческий, учредить новую религию, создать себе ту жизнь, которую он считал для себя достойной, и в конце концов ему пришлось уйти, уйти не просто из этого дома, но уйти из этой жизни.
В образе, в общем, нищего странника.
Не совсем нищего, но, тем не менее, странника.
Так почему это так важно, такие образы?
Потому что правда за ними. Потому что победители, как правило, ничего хорошего не приносили. И чем дальше, тем больше выясняется, что следовать надо было за этими людьми, а не за теми, кто их побеждал, кто их давил и кто привлекал общество на свою сторону, а их объявлял неудачниками и безумцами. Понимаете, когда Пушкин погиб, то Бенкендорф писал Николаю, Николай это полностью одобрил, что в Пушкине следует оплакивать несостоявшееся будущее, потому что его настоящее не заслуживает, в общем, особого сожаления. Но мы-то понимаем, что есть что и кто прав в данной ситуации. Именно правда и точное направление развития за этими людьми, а не за победителями.
О своей книге «Герои поражения» историк Яков Гордин рассказывал Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. 6 защитников Химкинского леса задержаны в Подмосковье вечером в четверг. Как сообщил «Интерфаксу» лидер движения защиты Химкинского леса Евгения Чирикова, это левые активисты, которые направлялись в разбитый в лесу лагерь экологов. В Подмосковье из-за грозы, сопровождавшейся сильным ветром, остались без электричества несколько населенных пунктов. Частично обесточены города Подольск и Климовск. Члены Совета по правам человека при президенте России назвали произволом основания для отказа одному из бывших руководителей ЮКОСа Платону Лебедеву в условно-досрочном освобождении. В Махачкале при обстреле автомобиля неизвестными погибли 3 человека. Совет Безопасности ООН в ближайшее время обсудит вопрос о резком обострении ситуации на границе Косово и Сербии, где произошли столкновения между косовскими полицейскими и местными сербами. В Норвегии в пятницу во второй раз после своего ареста будет допрошен Андерс Брейвик, взявший на себя ответственность за убийство 76 человек в результате взрыва в Осло и стрельбы на острове Утоя 22 июля. 32-летняя Нафиса Ту Диало, обвиняющая бывшего главу Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана в сексуальных домогательствах, в четверг, впервые с 14 мая, когда разразился скандал, появилась на публике. Она призвала не верить распространяемой о ней негативной информации. Военнослужащий дезертир арестован в районе военной базы Форт Худ в американском штате Техас, а в номере мотеля, где он проживал, обнаружено оружие и компоненты для сооружения взрывного устройства. В Афганистане при нападении боевиков на город Таринкот погибли, по последним данным, 22 человека. человека, более 30 ранено. Уголовное дело по факту смерти депутата Госдумы Виктора Илюхина возбуждаться не будет. Сообщается, что в ходе проверки данных, свидетельствующих о насильственном характере смерти депутата, выявлено не было. Он умер от инфаркта. В Египте процесс по делу экс-президента страны Хосни Мубарака, обвиняемых в причастности к убийствам мирных демонстрантов, начнется 3 августа.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте. Опералия Пласидо Доминго провел конкурс вокалистов в Москве. В Москве завершился конкурс вокалистов «Опералия» большим концертом на сцене Академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко с участием финалистов дирижировал сам Пласидо Доминго. Во втором отделении были торжественно награждены лауреаты. Вечер венчало исполнение гимна «Опералии» силами всех 40 участников вокального смотра. «Опералия» – конкурс, который Пласидо Доминго основал в 1993 году в Париже. С тех пор он кочует по разным городам и в этот раз проходит на сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. К организации этого смотра подключился Центр оперного пения Галины Вишневской, которую Пласидо Доминго, иначе как «Великой Божественной», не называл. Вместе с Пласидо Доминго они вспоминали эпизод, когда пели «Тоску», и на певице за загорелся парик.
От этой страсти, от этой любви, которую мы пели в наших партиях, у меня загорелся парик на сцене.
We have done second act of Tosca.
Мы исполняли вместе Тоску, и вот Галина Павловна отправляется убивать Скарпию, замахивается на баритона, на Костаса Паскалиса, и в этот момент вот у нее полыхает парик, она настолько в роли, настолько в образе, что не замечает этого, и она бросается на Паскалиса, а тот вместо того, чтобы защищаться, начинает срывать с нее парик, она от него отбивается, не трогай меня, не трогай меня, и тут я бегу с водой. Это было совершенно незабываемо.
But that was a fiery performance, fiery performance.
Вслед за этим Доминго посетовал на то, что у него не было возможности спеть Вишневской на сцене.
Красавица, богиня, ангел.
Пласидо Доминго прибыл в Москву с супругой, двумя сыновьями, все они работают на конкурсе, и с двумя внуками. Он рассказал, что внуки очень любят петь.
Один из моих внуков очень увлекается сам оперным пением, пропевает репертуары трех теноров, и часто бывает так, что мне приходится вклиниваться со своей партией, и я пропеваю ему: «Хватит исполнять, пойдем ужинать». Но он мне отвечает: «Пойдем, дедушка».
А теперь послушаем, как этот рассказ звучит в исполнении самого Доминго.
«Quando fanotte, oh sole mio», and they sing my voice, and they sing manna tu sole, and I say, Alvarito, let's stop singing and have dinner. She said, yes, abuelo, let's eat. We are writing an opera.
«Так и живем, как в опере». Этими словами Доминго закончил небольшое сольное выступление. Что ж, вместе с ним и Москва немного пожила, как в опере. В этом году конкурс имени Чайковского поделили пополам между двумя городами, и состязания вокалистов прошли в Петербурге. Но Пласидо Доминго и Центр оперного пения Вишневской компенсировали москвичам эту потерю опералии. Сам Пласидо Доминго в голосовании жюри не участвует, но слушает все выступления. Сидя за столиком в центре партера, он иногда будто дирижирует, а также постоянно делает какие-то пометки в блокноте. Первую арию вокалисты выбирали сами, и за неточность выбора многих из них, а также их педагогов или консультантов, стоит пожурить. Но вторую арию из предложенного списка отбирал уже сам Доминго и таким образом вытянул многих вокалистов во второй тур. По окончании второго дня было совершенно очевидно, что претенденты на первые места как в женском, так и в мужском вокале уже есть, и что их участие составило бы честь любому авторитетному смотру. Это американский тенор Рене Барбера и сопрано из Южной Африки Претти Йенде. Послушаем Рене Барбера. А теперь Претти Йенде. Кстати, имя Претти переводится на русский как «хорошенькая», и певица действительно изумительно хороша собой. Очень эффектная женщина. Барбера и Претти Йенде, что называется, певцы Божьей милостью, из тех, о которых Пласидо Доминго говорит.
Были, конечно, просто обычные, такой крепкий средний уровень. Но есть и такие, которые действительно звезды, ты это сразу видишь. Бывает так, что ты прослушиваешь несколько исполнителей, и они такого вот именно среднячки, а потом появляется один, и есть большая разница между певцом и артистом. Певцов много, и многие из них, в общем-то, достаточно хороший имеют уровень и даже могут сделать феноменальную карьеру, однако очень немного настоящих артистов. И когда смотришь на это, то понимаешь, что все жертвы, которые мы делали, все силы, которые затратили...
Незначительно отставали от фаворитов конкурса сопрано Ольга Пудова из Мариинского театра, тенор Джессик Ли, сопрано Хэйран Хонг и бас Джонгмин Парк. Эти трое из Южной Кореи. К сожалению, из подготовленного к опирали и буклета нельзя понять, в каком по счету конкурсе они участвовали. Известно, что Джангмин Парк – лауреат гран-при последнего конкурса имени Чайковского. Претти Йенда недавно взяла аж несколько наград на международном смотре в Вене, а Ольга Пудова награждена на конкурсе имени Римского-Корсакова, потом в Дрездене, а затем на конкурсе Елены Образцовой. Хэ Ранг Хонг – лауреат брюссельского смотра. Возможно, что и остальные участники опирали и выигрывали какие-то состязания, но, в общем, это в порядке вещей. Ко второму туру было допущено 23 вместо 20 молодых певцов. Им всем от 18 до 30 лет. Финал прошло не 10, как ожидалось, а 13 вокалистов. Приятной неожиданностью стало то, что в списке оказалось четверо россиян. Помимо Ольги Пудовой, теноры Сергей Поляков, Хачатур Бадалян, оба из театра «Новая опера», и баритон Константин Шушаков, молодежная программа Большого театра. Опирали и большой призовой фонд, и много разных наград. Если сосчитать все премии мужчинам и женщинам, то получится 6 основных, да еще 5 частных, причем премию зрительских симпатий поддерживает Rolex, то есть даже у нее есть материальное измерение. Выходит 11 призов на 13 финалистов. Трижды лауреатами стали Претти Йенда и Рене Барбера. Первая премия – приз за исполнение Сарсуэлы и приз зрительских симпатий. Ольга Бусиёк из Молдавии завоевала второе место и также награждена за исполнение Сарсуэлы. Оруэллы. Вторая премия у мужчин досталась Константину Шушакову. На третьем месте Джессик Ли и Ольга Пудова. А спецпризы получили чилийский баритон Хавьера Рэй и Джонгмин Парк. Обидно, что никаких наград не присудили Хэран Хонг. Возможно, это связано с тем, что таких высоких, нежных голосов больше, чем низких, темных сопрано, как у Ольги Бусиёк. Но послушаем рассуждения Пласида Доминго.
Во всех категориях голосов самые, наверное, редкие голоса, самые редкие исполнители, которых тяжелее всего найти, ну, в первую очередь, певцов Верди, особенно сопрано для Верди. Если у вас есть такая исполнительница, если вы нашли исполнительницу, которая хорошо исполняет партии сопрано в произведениях Верди, держите ее, никуда не отпускайте, холите и лелейте, потому что это очень редкий талант.
В жюри заседают руководители оперных театров или фестивалей. Жан-Луи Гринда, опера де Монте-Карло, Петер Каттена, Ковент Гарден, Джонатан Френд из Метрополитен оперы, Жан-Люк Шоплин из Парижского театра Дюшатле и так далее. Видимо, тем, что в жюри много практиков, определяется выход в финал 9 мужских голосов против 4 женских. Певцы, говорят, театрам намного нужнее, чем певицы. Да еще и 4 теноров. На них традиционно очень высокий спрос. Присутствие практиков в составе жюри и импресарио в зале означает также, что не только у финалистов, но и у других участников состязания есть шансы на очень хороший ангажемент. Хотя, например, чилийский баритон Хавьер Аррей и так в программе молодых артистов Пласида Доминго, а Джонгмин Парк, например, солист гамбургской штатс-опер. Наблюдений. Репертуар был довольно разнообразным, и не приходилось мучиться в 15-й раз, слушая одну и ту же арию. Тут были Беллини и Доницетти, Гендель, Моцарт и Россини, Ильян Кавалла и Маскани, Верди и Пуччини, Дворжак и Бойте, и Гуно, и Массне, Чайковский и Римский-Корсаков, и Равель, и Безе, Вагнер, и Рихард Штраус, и Орф, и Вебер, и Галеви. К тому же в программу входило исполнение «Сарсуэллы». Это арии из таких испанских оперетт. Сам Доминго очень любит исполнять их в своих концертах. Очевидно, с них для него начинается родина. Правда, «Сарсуэллу» пели не все участники. Только 4 удалось пробиться в финал. Это Рене Барбера, Хавьер Аррей, Претти Янде и Ольга Бусуёк, сопрано из Молдавии. Участники конкурса обнаружили разный подход к сценическому поведению. Первый – полная статика. Вокалист застывает у рояля, как на советском правительственном концерте, и фактически не шевелясь, старательно пропевает арию. Этот подход характерен почти для всех исполнителей России, СНГ, а также южнокорейских певцов-мужчин, даже для замечательного тенора Джессика Ли. Подход. Вокалист полностью воспроизводит рисунок роли из спектакля, в котором занят. Иногда это просто плохо, ужасно архаично, с вульгарными жестами, заламыванием рук. Иногда придумано и выполнено хорошо. В случае, например, Ольги Пудовой с арией из «Ариадны на Наксосе» Рихарда Штрауса или Хэран Хонг с арией «Манон» в опере «Масне» или Джонатана Селза в «Сивильском цирюльнике». Во всех случаях роли были выстроены драматургически правильно, но все же такая манера оставляет впечатление некоторой искусственности. Наконец, третий путь. Человек держится на сцене совершенно свободно, он абсолютно сценически раскрепощен. Он исходит не из драматургии либретто, а из психологии музыки. Певец чувствует мелодию, ее проживает, и из этого рождается образ. Но такое под силу только выдающимся певцам-артистам. И таковых, как мы уже сказали, на конкурсе было двое – Претти Янде и Рене Барбера. Хочется сказать, что они поют как птицы, но я никогда не слышала, чтобы пение птиц было так же прекрасно. Возможно, недостаточно сильна в орнитологии, а может быть, дело в том, что ни Беллини, ни Моцарт не писали для них музыки. программу, посвященную завершившемуся в Москве конкурсу вокалистов «Опералия», закрывал американский тенор Рене Барбера. И еще мне хочется особенно отметить то, что на конкурсе не было никаких интриг. Очевидно, это связано с личностью самого Пласида Доминго, человека воистину обворожительного. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи в ближайшее время можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Жанел, какие киргизские песни вы помните с детства? Белый всадник скачет по бескрайней степи. Это мой возлюбленный.
Примерно. Только в горах.
Спасибо огромное.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да будут богаты.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».